по назначению. Вы слушали выпуск новостей.
Выпуск новостей вам представила Анна Бокина. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы программы. В нескольких городах России сегодня акции протеста против сокращения материнских пособий. В Тунисе объявлено о создании правительства народного единства. Президент России Дмитрий Медведев отправляется с визитом на Ближний Восток, в Палестину и Иорданию. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики, все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня в Москве и других городах страны проходит всероссийская акция протеста против сокращения материнских пособий. Как говорят участники, после изменений в законодательстве сумма этих пособий может уменьшиться на треть. Акция в Санкт-Петербурге началась в 11 часов. На ней побывала наш корреспондент Татьяна Вольская. Татьяна сейчас в прямом эфире. Добрый день.
Здравствуйте. Вот акция в эти минуты заканчивается, люди уже начинают расходиться. И милиции здесь было немного, она смотрела доброжелательно, но, в общем, иначе, наверное, нельзя было смотреть на два десятка вот этих молодых мам, беременных женщин, и даже бабушки, дедушки пришли поддержать меня. Потряс один дедушка, который говорил, ну, как-то было странно его видеть среди молодых мам, но он объяснил, что у него трое детей, но ни одного внука, и теперь с этим законом он вряд ли их дождется. А вообще, вот другие женщины молодые подсчитали, что вот с введением этого закона очень повышается возраст женщин, которые рожают первый раз. И для того, чтобы... Вот они студентки, они подсчитывали, для того, чтобы получить приличное пособие, им и их подругам нужно будет первый раз рожать в 28 лет. И вот они спрашивают, какая же демографическая политика может вот быть при таких законах. Пришла семья, которая хотела 5 детей, но они хотели этих детей подряд произвести на свет, но теперь вот мама говорит, что мне придется каждый раз выходить на 2 года на работу для того, чтобы зарабатывать себе это пособие, и то она его не заработает, потому что все это будет делиться на 730 дней. То есть туда войдут и дни, когда будет ребенок болеть, это неизбежно, туда будут все эти больничные входить. Есть люди, у которых дети уже выросли, но которые очень много потеряют просто на больничных. Есть люди, которые задумываются, а рожать ли им второго или третьего ребенка. И, в общем, возмущение очень сильное. Их пришли поддержать профсоюзы, их пришли поддержать юристы, пришли и пришли чиновники, представители комитета городского по социальной защите, и надо сказать, что они поддерживают молодых матерей и беременных женщин города. Они говорят, что вот от Петербурга через Совет Федерации в Госдуму уже ушел вот этот проект поправок, который вот как-то должен нейтрализовать вот этот вот закон с тем, чтобы хотя бы женщины могли и после 2012 года, после вот этой отсрочки, которая сейчас дана, чтобы они могли выбирать те 2 года, вот, которые лягут в основу расчета пособия. Но и этим недовольны были те, кто вышли на пикет. Они говорили, что все равно главное вот это упразднить эту цифру 730, на которую будут делиться вот все эти деньги, потому что тогда именно это очень сильно понижает вот эти пособия.
Спасибо, Татьяна. С акцией в Санкт-Петербурге была корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. Меньше чем через час около здания Минздравсоцразвития начнется акция в Москве. Напомню, что после первых пикетов, прошедших еще в конце прошлого года, президент Медведев пообещал, что в закон об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством будут внесены поправки. Подробнее об этом расскажет Лейла Генеральна.
Поправки к закону об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, принятые Госдумой в первом чтении, действительно позволяют беременным женщинам и молодым мамам самим выбирать год, по которому будут рассчитываться пособия. Однако законопроект предлагает ввести переходный период только в течение 2011 года. Один из организаторов сегодняшнего пикета, Анастасия Ермакова, назвала эти поправки отсрочкой вступления закона, значительно уменьшающего размер пособий по беременности, в силу.
С 2012 года все выходили в отпуск по вот этому новому закону. То есть ни о каких поправках речи не делать. И очевидно, что это было сделано с единственной целью, чтобы успокоить тех, кто ныне беременны. Я думаю, что наши власти преследовали только одну цель – сгладить недовольство ныне беременных женщин. Но получилось, что женщину обманули дважды. Первый раз, когда приняли этот закон, а второй раз, когда пообещал, что внесут поправки, и, к сожалению, ничего внесено не было. И мы этой акцией планируем привлечь внимание к обещанию президента и добиться того, чтобы были приняты именно конкретные поправки, а не просто отсрочили его вступление в силу. Власти, они наблюдают за нашими действиями. От того, как пройдут эти пикеты, будет непосредственно зависеть, будут внесены какие-то поправки или нет. И акция всероссийская, она будет не только в Москве, там еще около 12 городов. Где-то, где не успели подать заявление на проведение пикета, будут просто переданы резолюции. Надеюсь, что нас услышат. Какие-то поправки реально конкретно будут внесены, а не просто будет отсрочка.
Согласно новой редакции закона, размер пособия уменьшится минимум на треть. Поправки в закон меняют порядок перерасчета пособий по беременности и родам и выплаты по уходу за ребенком. Раньше платили фактически ту же зарплату. Брали сумму, заработанную за год, и делили на количество отработанных дней. Согласно новому закону, для того, чтобы рассчитать среднедневной заработок, возьмут зарплату, начисленную за 2 года, и поделят на 730 дней. Это 365 дней, умноженных на 2. От новой системы пострадают женщины, проработавшие меньше 2 лет, бравшие за 2 года больничные, отпуска у которых менялась зарплата за этот период. Еще одна особенность заключается в том, что для расчета берутся 2 календарных года, предшествующих страховому случаю. То есть, если у женщины отпуск по беременности и родам наступает в декабре 2011-го, то для расчета пособия возьмут только 2009 и 2010 годы. А все, что она заработала за 11 месяцев 2011 года, в расчет не войдет, даже если ее зарплата увеличилась. Тем временем в пресс-релизе, опубликованном на сайте Минздрав соцразвития, говорится, что порядок расчета декретных пособий, вступивший в силу с 1 января 2011 года, направлен на поддержку беременных женщин. А утверждения о том, что размер пособия уменьшился, являются заблуждением. Значительная часть негатива объясняется неверным прочтением норм закона. Представитель партии «Справедливая Россия», председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина считает, что закон снизил уровень социальных гарантий женщин при получении пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком.
Этот законопроект действительно предоставляет возможность выбора. Единороссы планировали его принять сразу и в первом чтении, и в целом. Но рано утром, в день рассмотрения этого законопроекта, я и Николай Левичев внесли и раздали в зале поправку, которая продлевает возможность исчисления пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком по старому порядку не до 31 декабря 2011 года, а до 31 декабря 2012 года. Потому что выборы в Думу в этом году, и нельзя только до выборов в Думу, это неприлично вообще депутатам, признав ошибку, не учитывать это мнение, не предлагать сохранить старый порядок, более благоприятный для беременных женщин, для женщин, имеющих детей, только до выборов в Государственную Думу. Это что, потом женщины беременеть не будут или дети не будут болеть? Поэтому прилично, по меньшей мере, переходный период установить на 2 года, до конца 2012 года, с тем, чтобы после выборов можно было проанализировать, какова практика исчисления пособий там, где воспользовались новым порядком в 2011 году, как по-старому, еще раз все взвесить и решить, либо сохранить все-таки старый порядок исчисления среднего заработка из 1 года, а не за 2 года, либо предложить какие-то другие поправки, но при одном условии, что уровень социальных гарантий беременных женщин, женщин, имеющих детей, не должен снижаться.
Это была председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина. Сегодня в более чем 10 российских городах пройдут пикеты против уменьшения пособий по беременности, родам и уходу за ребенком. В Москве перед зданием Министерства здравоохранения и социального развития соберутся беременные женщины и семьи с детьми. Эксперты прогнозируют, что после окончательного вступления в силу закона, вызвавшего столько споров, уровень рождаемости в России понизится. Лейла Гениатульна, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 16 минут.
Радио «Свобода» Новости.
В Октябрьском районе Грозного четверо вооруженных людей в камуфляже захватили двух местных жителей и увезли в неизвестном направлении. Операция по освобождению судов из ледового плена в Охотском море, очевидно, не будет завершена во вторник, как предполагалось ранее. Министерство иностранных дел Беларуси отказало в аккредитации корреспонденту российской газеты «Коммерсант» Мавсуну Гаджиеву. Президент России Дмитрий Медведев отправляется с поездкой на Ближний Восток.
Покушение на...
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы. По пути к сингулярности, перспективы искусственного интеллекта, миф умной машины в современной культуре. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Программа «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Пресса сегодня пишет о том, что в деле о покушении на командира чеченского спецназа появился австрийский след. Получила продолжение история с покушением на бывшего командира спецбатальона «Запад» подполковника Беслана Элимханова. Установлена личность нападавшего, убитого в перестрелке. Им оказался объявленный в розыск за резню в подмосковном баре Руслан Татабаев. Кроме того, раненый в перестрелке возле Ханкалы чеченский милиционер Леча Богатырев разыскивается за убийство бывшего охранника главы Чечни Рамзана Кадырова, совершенное в Вене. Подробности и комментарии в обзоре Павла Куравского.
Покушение на Беслана Элимханова было совершено недалеко от военной базы Ханкала, где размещается новый спецбатальон главного разведывательного управления, которым он командует. Как напоминает газета «Коммерсант», батальон «Запад» сократили до роты, а потом и расформировали. Автомашину, в которой находился подполковник Элимханов, расстреляли с нескольких точек. Стреляли не только из автоматов и пулеметов, но и из снайперской винтовки. Затем ответный огонь открыли охранники подполковника. Комбат, получивший несколько ранений, остался жив, его водитель был убит. Погибли еще два человека, случайный прохожий, а также один из нападавших боевиков. Личность последнего сотрудники следственного управления по Чечне установили только на днях. Им оказался Руслан Татабаев. С 2008 года его разыскивала милиция подмосковного Воскресенска по подозрению в убийстве. Но гораздо более интересной фигурой оказался еще один пострадавший в перестрелке, о котором ранее не сообщалось. Как пишет «Коммерсант», накануне выяснилось, что скорой помощью с места происшествия в одну из грозненских больниц был доставлен сержант управления вневедомственной охраны МВД Чечни Лечи Богатырев, получивший огнестрельные ранения в бедро, спину и плечо. Лечи Богатырев, в некоторых источниках он фигурирует как Леча Богатыров, был объявлен в международный розыск Австрии. Прокуратура Вены подозревает, что именно он в 2009 году расстрелял из пистолета бывшего телохранителя Рамзана Кадырова Умара Исраилова. Исраилов уехал за границу и обратился там в прокуратуру и Европейский суд по правам человека с жалобами, в которых пытался доказать, что прошел через тайные тюрьмы, якобы созданные властями Чечни. Сейчас дело об убийстве Умара Исраилова рассматривается в Верховном криминальном суде Австрии. На скамье подсудимых находятся трое выходцев из Чечни. Дело против четвертого подозреваемого, Лечи Богатырева, выделено австрийцами в отдельное производство, а сам он объявлен Веной в международный розыск. Осенью прошлого года Богатырев снова оказался в центре скандала. Чеченцы, проживающие в Австрии, увидели его в телерепортаже, посвященном примирениям кровников в Чечне. Однако никаких последствий для самого Лечи Богатырева это не имело. Австрия не стала обращаться за его экстрадицией, поскольку Россия своих граждан не выдает. Что означает эта история и какая судьба может ждать Богатырева, Радио Свобода объяснил политолог Руслан Мартагов, бывший консультант фонда «Антитеррор».
Вообще вся эта история, которая начинается или заканчивается в Чечне, она всегда бывает полна каких-то абсолютно неожиданных казусов. Все это объясняется не какой-то вот оригинальной такой чеченской ментальностью. Все это объясняется тем, что все, что происходит в Чечне и все, что связано с Чечней, непосредственно курирует сам великий национальный государственный лидер господин Путин. Все вопросы, связанные с Чечней и с чеченцами, находятся непосредственно ведение фаворита Путина, господина Кадырова. Он может убивать, может расстреливать, может миловать, может карать. Это все, как говорится, все, что ему заблагорассудится. Поэтому я бы так предложил, знаете, считать Чечню вот официально узаконенной черной дырой на теле Российской Федерации. Скорее всего, что если вдруг я повторяю, вдруг дело дойдет до каких-то, до соблюдения каких-то юридических норм, то Лечи Богатырева ждет судьба расходного материала. На него будет или совершено покушение, потом скажут, что в этом виноваты боевики, живым его не отдадут. Он сегодня расходный материал.
Уточнить в МВД и Управлении Следственного комитета по Чечне, является ли раненый милиционер Богатырев тем человеком, которого разыскивает Австрия, или его полным тезкой, совпадают имя, фамилия и возраст. Газете «Коммерсант» пока не удалось. Допрошенный следователями раненый Богатырев сообщил, что он в перестрелке во время покушения на подполковника Элимханова участия не принимал, а на месте покушения оказался случайно, проезжая на машине по оживленной трассе мимо Ханкалы. По делу о нападении на комбата Элимханова Лечи Богатырев, объявленный Австрией в международный розыск, проходит как свидетель. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Президент России Дмитрий Медведев накануне встретился с руководством обеих палат Федерального собрания. На встрече обсуждались наиболее значимые законопроекты, которые парламентариям предстоит рассмотреть в весеннюю сессию. Особое внимание участники встречи уделили вопросам межнациональных отношений. С подробностями Виталий Камышев.
Встреча Дмитрия Медведева с парламентариями проходила в расширенном формате. На нее были приглашены члены Президиума Совета Федерации и Совета Государственной Думы, а также лидеры четырех парламентских партий – «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». В своем вступительном слове президент подчеркнул важность мероприятия.
Считаю эту встречу очень полезной, потому что она позволяет не только говорить в глаза друг другу какие-то важные вещи, анализировать ситуацию в стране, но и создавать определенные рекомендации, которые впоследствии здесь руководители фракции, не дадут мне соврать, достаточно часто воплощаются в жизнь. Если, конечно, по ним есть, ну, более или менее серьезный консенсус.
Спикер Совета Федерации и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, напомнив присутствующим о недавних событиях на Манежной площади, обратился к теме межнациональных отношений.
Уже несколько лет работает в Совете Федерации специальная комиссия по межнациональным вопросам и взаимодействию с религиозными организациями. Убежден, что сегодня нам необходимо развивать и совершенствовать правовые основы национальной политики в целом. Пусковым крючком конфликтов, как правило, становится близорукость и бездействие представителей власти и правоохранительных органов, неисполнение ими своих обязанностей.
Сергей Миронов призвал ускорить работу над базовым законом об основах государственной национальной политики. Он заявил, что соответствующий законопроект уже подготовлен. В отличие от своего коллеги, спикер Госдумы и председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов обратился скорее к религиозно-философским аспектам национального вопроса.
Российская империя была толерантна всем территориям, которые присоединялись. Я посмотрел высказывания классиков Достоевский, Ильин. Не говорят о российском сердце, о русском сердце. И это отличительная черта русского характера. Мы хотим жить в дружбе с другими. Мы хотим быть с ними братьями, и эта черта не присуща другим национальностям. Государственный язык у нас русский. Не думаю, что есть те, кто не знает нашего русского языка. Вообще, когда представители нашего государства попадают за границу, их всех называют русскими. Ваш визит, который будет в Иорданию и в Палестинскую национальную автономию, очень важен. Это посещение святых мест, это определенное отдание дани православию, это очень важно.
Эксперты, между тем, высказывают различные суждения о том, станет ли встреча Дмитрия Медведева с парламентариями началом нового витка пиар-соревнования внутри тандема? И каковы вообще политические перспективы действующего президента в свете так называемой проблемы 2012? Например, руководитель Института современного развития Игорь Юргенс, а многие называют Инсор мозговым центром группы поддержки Медведева, заявил, что отсутствие ясности в том, кто из двух лидеров пойдет на президентские выборы, создает нервозность в российском обществе. Подобные заявления свидетельствуют о слабости позиции Дмитрия Медведева, убежден генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Мы наблюдаем ситуацию, когда короля играет свита. Окружению Дмитрия Медведева очень хочется, чтобы он определился своим предпочтением в 2012 году. Очевидно, что Дмитрию Медведеву очень не хочется сейчас, именно сейчас, определяться с этими самыми предпочтениями. Дело в том, что Владимир Путин практически весь 2010 год переигрывал Дмитрия Медведева на политическом поле. И был очевиден его перевес. В этой связи, конечно, Дмитрию Медведеву при отсутствии вообще политических инструментов влияния на ситуацию, я напомню, что у президента нет ни партии, ни более-менее внятных групп влияния внутри страны, ни экономической основы для того, чтобы претендовать на президентский пост в 2012 году. Зато все эти инструменты находятся в распоряжении Владимира Путина. Данное обстоятельство вызывает крайнее раздражение окружения Дмитрия Медведева, которое его и выражает.
Процесс решения проблемы 2012 ускорить невозможно, и никакая пиар-активность окружения Дмитрия Медведева здесь не поможет, считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Решение будет приниматься в конце лета, начале осени 2011 года, и раньше его не будет, в первую очередь потому, что решения на самом деле будут принимать не только Путин и Медведев, будет принимать топ российской элиты. Есть много вопросов по эффективности Дмитрия Медведева как руководителя государства,
отмечает политолог Евгений Минченко. Если же говорить о реальном итоге встречи Дмитрия Медведева с руководством Федерального собрания, то президент, например, призвал парламентариев в приоритетном порядке рассмотреть закон, предусматривающий проведение выборов по партийным спискам на муниципальном уровне. А дискуссия о национальном вопросе, видимо, продолжится. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Дмитрий Медведев отправляется с поездкой на Ближний Восток, в ходе которой посетит палестинские территории и Иорданию. На сегодня запланирована встреча Медведева с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Подробнее об этой поездке расскажет международный обозреватель Радио Свобода Валентин Барышников. Валентин, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. Планируется, официально объявлено, что будут обсуждаться на переговорах Медведева и Аббаса вопросы ближневосточного урегулирования, обстановка вокруг сектора Газа, а также меры по углублению сотрудничества, в том числе в экономической сфере. Будут подписаны соглашения в области сельского хозяйства и о сотрудничестве между Олимпийскими комитетами России и Палестинской автономии. Израильское русскоязычное интернет-агентство News.ru Co.il сообщает со ссылкой на палестинское агентство ВАФА, что накануне визита Медведева Иерихон был украшен флагами России и Палестины, и повсюду можно видеть надписи «Добро пожаловать» на русском и арабском языках. Сообщается также, что Медведев посетит так называемый русский музей, русский культурный центр, построенный в Иерихоне. Между тем, многие наблюдатели отмечают, что встреча, поездка Медведева совершена накануне встречи в Мюнхене на конференции по безопасности ближневосточного квартета спонсоров мирного процесса. И отмечают некоторые наблюдатели, что влияние России в регионе не настолько велико. И также отмечают, что Медведев первоначально планировал посетить и Израиль, но, к сожалению, в Израиле в это время объявлена забастовка сотрудников Министерства иностранных дел, поэтому израильскую часть визита пришлось отменить.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников о поездке президента России Дмитрия Медведева на Ближний Восток. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и других городах России проходит акция протеста против сокращения материнских пособий. В конце декабря прошлого года беременные женщины уже проводили пикет в Москве напротив здания Минздравсоцразвития России. Они выступали против закона, согласно которому с 2011 года пособие по беременности и родам сокращалось минимум на треть. В Октябрьском районе Грозного четверо вооруженных людей в камуфляже захватили двух местных жителей и увезли их в неизвестном направлении, сообщают информационные агентства со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Операция по освобождению судов из ледового плена в Охотском море, очевидно, не будет завершена во вторник, как предполагалось ранее. 31 декабря в Охотском море оказались затерты льдами 4 судна, 2 из них уже освобождены. В Челябинске скончалась женщина, заболевшая свиным гриппом. Как сообщило сегодня Следственное управление по Челябинской области, 28-летняя жительница города умерла в реанимации в понедельник, спустя неделю после того, как была госпитализирована накануне родов. МИД Белоруссии отказал в аккредитации корреспонденту российской газеты «Коммерсант» Мавсуну Гаджиеву. Причиной названа недостоверность информации, появлявшейся в материалах Гаджиева. Примеры не приводятся. Президент России Дмитрий Медведев отправляется с поездкой на Ближний Восток, в ходе которой он посетит палестинские территории и Иорданию. В Ираке, по уточненным данным, по меньшей мере 4 полицейских новобранца. Погибли еще 10 человек, были ранены при взрыве под городом Тикрит в 130 километрах к северу от Багдада. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Краткий выпуск новостей вам представила Анна Бокина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. В Тунисе объявлено о создании правительства народного единства. Премьер-министр Мохаммед Гануши остается на своем посту, равно как и несколько других министров. В правительство вошли также три лидера оппозиции. При этом упразднено Министерство информации. В понедельник полиция разогнала сотни демонстрантов, которые требовали, чтобы правящая партия отказалась от власти. И, как сообщается, обстановка в Тунисе остается неспокойной. О том, что ждет Тунис в ближайшее время, почему эта революция оказалась такой стремительной и какую позицию занимала Франция по отношению к происходящему в ее бывшей колонии, в интервью «Радио Свобода» рассказала Северин Лабат, специалист по странам Северной Африки из Французского национального центра научных исследований. Вопросы ей задавала наш корреспондент в Париже Елизавета Алисова.
Режим Бен Али пал, назначено временное правительство. Что дальше ожидает Тунис?
Все еще только предстоит сделать. Настоящая революция начинается именно сейчас. Исполняющий обязанности президента, это, я напомню, председатель парламента страны, человек из лагеря Бен Али, приступил к формированию Временного правительства национального единства. Во Временном правительстве сохранили свои посты 6 министров из правительства Бен Али, в том числе премьер-министр. Вошли в правительство 3 министра от оппозиции. Теперь остается ждать возвращения оппозиционеров из Франции или других стран, организовывать парламентские и президентские выборы. Возможно, работать над созданием новой конституции. И есть два серьезных ожидания со стороны народа. Во-первых, люди надеются, что партия Бен Али, демократическое конституционное объединение, будет отстранена полностью от власти. Второе – это исламистская угроза. Исламистский лидер Рашид Гануши, который живет долгие годы в изгнании в Лондоне, объявил о своем возвращении в Тунис. Участвовавшие в жасминовой революции демократы, естественно, не хотят, чтобы исламисты воспользовались ситуацией и попытались войти во власть.
Реальна ли угроза того, что исламисты могут действительно использовать ситуацию в свою пользу и прийти к власти в Тунисе?
На настоящий момент нет. Дело в том, что тунисское население хорошо образовано и политически грамотно.
Благодаря лидеру борьбы за независимость Бургибе в Тунисе существует традиция светскости. Большинство населения против исламизма. Ну, конечно, не стоит забывать, что при диктатуре не существует достоверных опросов общественного мнения. Мы не знаем, какой вес имеют исламисты в тунисском обществе. Как, на ваш взгляд, можно объяснить стремительность, с которой пал режим Бен Али, как будто карточный домик? Это было неожиданно?
Нет, это не было неожиданностью в том смысле, что это был самый авторитарный режим арабского мира. Этот режим функционировал исключительно благодаря страху.
Тунис – это не Алжир, где как только происходят протестные манифестации, власти используют нефтяные доходы для того, чтобы купить население, и вбрасывают массу денег в экономическую систему страны. Тунис такого себе не может позволить. К тому же страна переживала экономический кризис. Когда люди поняли, что они могут преодолеть террор и избавиться от страха, режим сразу же рухнул. Как только страх перешел в другой лагерь, Бен Али и его окружение ведь испугались очень сильно. Режим сразу же рухнул, как перезревший фрукт. Нужно было лишь слегка потрясти пальму, и кокос упал. Позиция Франции и французских властей в ходе всего кризиса в Тунисе вызвала бурную критику. Почему Франция заявила о своем невмешательстве? Ведь по отношению, например, к Кот-д'Ивуару Франция ведет себя гораздо менее сдержанно. Чем вы это объясняете?
Французские руководители, причем и из правого лагеря, и из левого, никогда не критиковали этот режим. Они часто проводили отпуск в комфортабельных отелях Туниса и Хамамета и никогда не пытались выступить против этого режима террора. Франция в данном случае совершенно не успевала за событиями. Например, США отреагировали гораздо быстрее на происходящее, заявив, что необходимо, чтобы Бен Али оставил власть. Кстати говоря, кажется, США имеет отношение к его уходу. А во Франции, если помните, неделю назад один из министров заявил, что Тунис – это не диктатура. А министр иностранных дел Франции предлагал Бен Али отправить ему на помощь французских полицейских, что было очень негативно воспринято тунисской оппозицией. До настоящего времени французские власти пребывали в иллюзии, что Бен Али – лучший заслон от исламизма. Франция была ниже всякой критики в этой истории, и тунисские демократы этого не забудут. Они уже об этом сказали все, что думают на блогах и форумах. Это исключительный провал французской дипломатии.
У микрофона «Радио Свобода» была Северин Лабат, специалист по странам Северной Африки из Французского национального центра научных исследований. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Государственном центре современного искусства в Москве состоялась встреча с российскими участниками международной арктической экспедиции, организованной английским художником Дэвидом Бакландом. Этот проект объединяет деятелей культуры и ученых. Их цель – привлечь внимание общества к проблеме глобального потепления на планете. На этой встрече побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Начиная с 2001 года, Дэвид Бакленд организует полярные экспедиции на парусной шхуне «Северное сияние». Он убежден, отдельное произведение искусства может оказать более сильное воздействие, чем тома научных исследований. И вот художник Леонид Тишков на своей новой, созданной в результате путешествия работе, изображает безупречной чистоты айсберг. На ледяной поверхности надпись «Я еще жив». Автор встревожен.
Художники и писатели, они не решают эти проблемы, но хотя бы их показывают. Потому что сейчас мы об Арктике слышим только журналистов или же, например, бизнесменов, людей, которые собираются там добывать нефть. И это совершенно неправильно, потому что нам, людям, на самом деле нужна не нефть, а чистая земля, в которой мы можем жить, а не то, что мы оставим нашим детям полностью загаженную, испорченную Арктику, когда мы получим то же самое, что и в Мексиканском заливе. Только вот Путин подписал соглашение с BP о том, что арктический шельф будет разрабатываться British Petroleum. Это, собственно говоря, нас ждет та же проблема, как в Мексиканском заливе. Из Мексиканского залива их выгнали, теперь они едут к нам, и теперь Арктика будет представлять собой просто одно нефтяное пятно. А при условиях арктического холода нефть не разрушается вообще. То есть на Мексиканском заливе она разрушится через какое-то количество лет, а если произойдет эта катастрофа в Арктике, то эта катастрофа будет глобальным масштаба, то есть она непереносима будет просто.
О маршруте экспедиции рассказывает эколог Андрей Волков, который был там и проводником, и гидом.
План маршрута был обойти вокруг Шпицбергена. Мы дошли до самой северной точки, льды преградили нам дорогу. Так бывает в Арктике. Мы вернулись, но мы выполнили программу. И в этом замечательном вояже, который был организован Cape Farewell, британским фондом, я познакомился с такими прекрасными людьми, как Леонид Тишков, Марина Москвина, российскими людьми. Четверо россиян было, остальные британцы, канадцы и так далее.
Вы были гидом. Да. Что это значит?
Это значит, что каждый день мы выходили на побережье, на острова. Нельзя заблудиться, нельзя попасть в туман, нельзя провалиться в трещину ледника, нельзя попасть в лапы белому медведю. То есть моей обязанностью была организация экскурсий и информационное обеспечение. Я еще эколог, я орнитолог, я много рассказывал про птиц, про зверей Шпицбергена.
На этой территории сказываются ли процессы потепления?
Понимаете, правильнее говорить не о потеплении, а о глобальном изменении климата. Да, изменения идут. И это не выдумки, это таяние ледников, это видно воочию. Другой вопрос, что это, циклика, которую мы не знаем период этих циклов, или это глобальный тренд? У меня нет ответа на этот вопрос, но это вопрос.
Вы говорите, что ледники тают, а на фауне как это сказывается?
Мы обнаружили в последние годы некоторые изменения в фауне. Связаны ли они с этим изменением? Связаны они с чем-то другим? Дело в том, что в природе очень сложные связи. Мы их не всегда можем понять. В частности, два последних года чаще стали встречаться синие киты. Раньше это было на Шпицберге, они суперредкость. В частности, мы встретили синих китов. Что это такое? Непонятно. Связано это с изменением? Не связано. Но какие-то изменения, конечно, идут. Вот пример один. Белая чайка. Я занимаюсь изучением белой чайки совместно с российскими, норвежскими, французскими коллегами. Чайки меняют стратегию гнездования. На Шпицберге они перестали гнездиться на равнинных тундрах, на крупных островах, и стали гнездиться на так называемых, ну, на атаках. Это скальные выходы среди ледников. Что это? Чтобы ответить, надо длительное изучение. Мы стараемся это сделать, мы работаем с белой чайкой, есть планы вместе с норвежцами продолжить эти работы. Белая чайка, эндемик Арктики, то есть гнездится только на арктических островах. И вот реакция этого вида, в частности, на острове Квитое, остров Белый, там, на Шпицбергене, исчезла колония, самая крупная бывшая колония на Шпицбергене. Да, это тревожит, но чтобы удостоверить, надо еще и еще возвращаться туда, что мы и пытаемся делать.
И вот что сообщает о ближайших планах Дэвид Бакленд.
Следующая, именно в этом году, экспедиция будет в Шотландию. Очень редкие и малопосещаемые острова на севере Шотландии. Они будут от острова к острову переплывать. И там будет происходить, опять же, вот знакомство с природой, с тем, какие там проблемы возникают. Художники, писатели, музыканты и ученые будут решать каждые свои задачи на равных.
Как заявил Дэвид Бакленд, он надеется, что в этом плавании вновь будут российские участники. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода», новости.
МИД Беларуси отказал в аккредитации корреспонденту российской газеты «Коммерсант» Мавсуну Гаджиеву. Президент России Дмитрий Медведев отправляется с поездкой на Ближний Восток. В Ираке 14 человек погибли и 32 ранены при взрыве около центра по набору добровольцев в полицию. Председатель КНР Ху Цзиньтао прибывает сегодня в Вашингтон, где проведет в среду переговоры с президентом США Бараком Обамой. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ставки на Медведева. О чем говорили президент и лидеры фракций?
Комментарии экспертов.
Рискованная дружба. Сделка Роснефти и BP и ее последствия.
Право автора.
Патькины Викилики. Илья Мильштейн. О компромате от Лукашенко.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. У микрофона наш обозреватель Иван Трефилов.
Численность зарегистрированных безработных в России за период с 29 декабря по 12 января увеличилась на 1,3%, примерно до 1 595 тысяч человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, к началу декабря составляла 5 миллионов 14 тысяч человек, а уровень безработицы – 6,7% экономически активного населения. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля составит $346.60 за тонну, увеличившись более чем на $29 по сравнению с действующей ставкой. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 декабря по 14 января средняя экспортная цена российской нефти «Юралс» состояла почти $92 за баррель или более $670 за тонну. Российские авиакомпании в 2010 году увеличили перевозку пассажиров на 26% по сравнению с показателем предыдущего года до 57 миллионов человек, говорится в материалах Министерства транспорта. Это рекордный показатель пассажирских авиаперевозок новейшей истории страны. Южнокорейская компания Hyundai Motor начала серийное производство на своем автосборочном заводе под Санкт-Петербургом. Первой в его модельном ряду стала бюджетная Hyundai Solaris, разработанная специально для российского рынка. Осенью здесь также начнется серийный выпуск автомобилей компании Kia, входящей в структуру Hyundai. Проектная мощность завода в 2011 году составит 105 тысяч автомобилей. Белоруссия и Украина подписали двухлетний с возможностью продления контракт на транзит по украинскому нефтепроводу «Одесса-Броды» 4 миллионов тонн нефти в год для белорусского нефтеперерабатывающего завода в Мозыре. Предполагается, что это будет нефть из Венесуэлы, соглашение с которой Белоруссия достигла в октябре 2010 года. Еще по 6 миллионов тонн венесуэльской нефти в год планируется поставлять Белоруссию из украинского порта Южный по железной дороге. Курс доллара на сегодня 30 рублей 5 копеек, на 10 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 97 копеек. По сравнению с понедельником он подешевел на 15 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. На малой сцене Московского художественного театра состоялась премьера спектакля, поставленного Кириллом Серебренниковым по роману «Около ноля». На премьеру пришел и первый зам руководителя президентской администрации Владислав Сурков, но на голос из зала, требовавший автора на поклоны, он не отозвался. Рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
О том, что Серебренников будет ставить «Около ноля», стало известно сразу после того, как роман вышел в свет. Его авторство приписывает Владиславу Суркову. Заметим, что администрация президента поддерживает фестиваль «Территория», который проводит Кирилл Серебренников. Так что механизм под названием «Рука руку мойник» работает исправно. Кирилл Серебренников написал инсценировку, и ее фабула намного понятнее, чем в романе. Но в книге действуют симулякры, а на сцене живые люди. Однако замечательным актерам удалось эти самые симулякры вочеловечить. Мы становимся свидетелями обратного превращения сначала человека в бандита, а потом бандита в человека. Благодаря Анатолию Белому литературная реминисценция становится более наглядной. Он играет нового русского Гамлета и нового русского Раскольникова. Сценографическое решение спектакля минималистское. Сдвигаются-раздвигаются черные щиты. В отдельных эпизодах щиты работают как экран. Из боковых кулис на платформах вывозят реквизит. Режиссер заимствует этот прием у съемочных групп, что логично, ведь одно из главных действующих лиц романа – студия «Кафка Пикчерс», поставщик садистского видео. На сцене царит полумрак, едва ли не самое яркое пятно – это неоновые буквы, из которых составлено слово «власть». Эти буквы лижут языками, подле них греют задницы. Сценическая версия проявляет сатирическую составляющую романа, но почти до самого финала не отпускает простая мысль. Сатира хороша тогда, когда ясна авторская позиция. Кирилл Серебренников прояснил авторскую позицию. Она выражена в последних словах героя.
И власть! Ну можно же добыть, никого не уничтожая! Ну можно же!
Мораль, конечно, маленькая, удобно понятная, но и на то и спасибо. Спектакль вышел совсем не таким циничным, как роман. Хотя в нем тоже холодно, пусто и страшно. Недаром в финале несколько раз звучит ария «Гения холода» из оперы Персела. Многократно повторяются в арии слова «позволь мне замерзнуть вновь», но если не знать ее смысла, воспринимается просто как плач. Первыми впечатлениями после спектакля согласились поделиться со мной Владимир Соловьев, телеведущий, и Лия Ахиджакова.
Конечно, удивительно работали актеры. Общее ощущение от постановки, конечно, блестящее, очень сильный текст, и актерам есть что играть. В постановке чувствуется, конечно, очень много Шекспира. Приятно для ценителя читать подтексты и намеки. Они практически в каждой фразе. Кроме исторических очевидных аллюзий и морально-этических посылов столь близких русской интеллигенции, есть еще утонченная театральная игра, превращающая все это действие также в замечательную пищу для ума.
это очень серьезное высказывание, очень емкое высказывание. Это спектакль очень многослойный. И вот этот русский Гамлет 2011 года, такое трагическое явление, Гамлет, который прошел огонь, воду и медные трубы. И вот эти 80-е, 90-е годы, и этот криминал, и то, что сейчас на нас набросилось. Но мы чувствуем, как те бандиты, их время, казалось, прошло. Но они приходят во власть, они есть во власти. И у каждого времени есть свой Гамлет. И вот этот Гамлет, это и страшно, и больно. Толя Белый, он сделал подвиг. Так играть, я-то знаю, мало кто может.
Так говорили о спектакле «Около ноля» сразу после премьеры Владимир Соловьев и Лия Ахиджакова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Фонд «Общественное мнение» собрал мнение москвичей о беспорядках на Манежной площади 11 декабря минувшего года и исследовал настроение российской молодежи. Как выяснилось, уровень ксенофобии в этой среде достаточно высок, да и протестный потенциал молодежи выше, чем в других возрастных группах. Подробности в нашей рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Двадцать 26% москвичей считают, что события 11 декабря на Манежной площади были стихийным массовым протестом, и 54%, что это специально организованная акция. Те, кто придерживаются последнего мнения, полагают, что беспорядки организовали националистические организации, 8% опрошенных, футбольные фанаты 5%, фашисты 2%. Те же 2% набирают власти с одной стороны и оппозиция с другой. Почти треть москвичей уверены, что милиция к беспорядкам подготовилась плохо. Подавляющее большинство граждан полагают, что их можно было предотвратить. Вот комментарий Ларисы Паутовой, директора проекта «Терри» фонда «Общественное мнение».
Москвичи, конечно же, неоднозначно отнеслись к событиям на Манежной площади. И, видимо, ответы москвичей очень сильно повторяют те интерпретации, которые были в средствах массовой информации. На вопрос о том, что же являлось причиной этих волнений, в основном, конечно же, москвичи видят националистический фактор. Это либо провокации со стороны националистических организаций, либо конфликт на национальной почве, либо следствие наводнения Москвы приезжими из Средней Азии и Кавказа. Однако есть и другая точка зрения. Причины волнений на Манежной площади – это протест против политической системы. Конечно же, очень многие говорят о том, что причиной является молодежь, которая ничем не занята, молодежь, которая агрессивная, которая распустилась.
Лариса, ваш фонд недавно исследовал настроение молодежи. Насколько распространены в этой среде ксенофобские настроения?
Здесь, конечно, мы можем наблюдать печальную тенденцию у молодежи 18-25 лет. Очень высокие ксенофобские настроения. Это и просто констатация того, что другие национальности, люди с Кавказа и Средней Азии вызывают раздражение, неприязнь. Это и просто констатация того, что проблемой Москвы является, прежде всего, большое количество мигрантов. И просто озабоченность этой ситуации, она характерна для всех москвичей. Но молодые москвичи, примерно треть, очень обеспокоены и во многом даже агрессивно настроены по отношению к лицам других национальностей. Это поколение упустили. И это поколение, оно очень подозрительно и враждебно относится к тем, кто отличается от них.
А если сравнивать с другими возрастными категориями, то где ксенофобские настроения сильнее?
Молодежь на первое место выходит. Далее люди старшего возраста. Люди среднего возраста, они озабочены проблемами своими, работой, карьерой, и они меньше говорят о том, что их волнует вот проблема приезжих. Хотя, конечно же, очень многие представители, допустим, рабочей прослойки часто озабочены приездом нелегальных мигрантов, потому что это, по их словам, отнимает у них рабочие места.
А каков протестный потенциал молодежи по сравнению с другими возрастными группами?
Вообще ситуация достаточно сложная. И для меня лично, как для исследователя, то, что произошло на Манежной площади, это большой вопрос. И во многом даже я была не то, что даже расстроена, это была какая-то исследовательская, наверное, ошибка, потому что буквально за несколько месяцев, недель до этого мы говорили о том, что протестное настроение настроение молодежи на таком спокойном уровне. Мы говорили о том, что это поколение стабильности, поколение Путина, поколение Медведева. И тут произошло то, что произошло. Потом уже внимательно посмотрев на данные, мы увидели, что в Москве последние месяцы произошел рост протестных настроений, процентов на 7-10 он увеличился, вот этот дух негодования, неудовлетворенности. Но я не хотела бы связывать то, что произошло на Манежке, напрямую с тем, что среди молодежи растут какие-то политические протестные настроения. Видимо, это какие-то общие неудовлетворенности тем, что происходит в стране, в городе. Прежде всего, это агрессия, которую некуда было направить. Возможно, это невозможность как-то адаптироваться к той жизни, которая есть в Москве. И самое главное, достичь того, чему учил их телевизор, успеха, денег, карьеры. Потому что в основном, конечно, на Манежную площадь вышли либо подростки, либо молодежь, то, что мы называем новые бедные или пролетарии. Несколько лет назад мы уже предупреждали, что это очень опасная группа. Они выйдут на улицу, если что-то их спровоцирует. Но, видимо, так оно и произошло.
Социолог Лариса Паутова полагает, что в такой ситуации очень важно направить агрессию молодежи в безопасное русло и подчеркивает, что многое здесь зависит от готовности российских властей заниматься этой проблемой.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Саленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Тема «Ленин будет жить?» Ленин – пассив или актив современной России? Как относится к нему нынешняя молодежь? Программа «Час прессы» с Еленой Рыковцевой сразу после выпуска новостей.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейские депутаты почтили минутой молчания память погибших в
Тунисе. Смерть 6-летнего Вани Завьялова, убитого павшей глыбой льда, заставила...
Мы создаем сегодня фракцию, которая будет центристской, сионистской и демократической.
В машину Константина Воеводкина попали 11 пуль.
Сделан еще один шаг в сторону фашизации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».